гость в студии.
Здравствуйте, друзья, у микрофона Роман Голованов. И сегодня в нашей студии долгожданные гости. Депутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская и ее муж, юрист Иван Николаевич Соловьев. Как долго мы ждали вас в гости на «Комсомолку», и как много слухов и тайн ходило вокруг вашего союза. И сегодня мы попытаемся развеять мифы, узнать о подробностях вашей жизни и просто душевно поговорить. Иван Николаевич, вот у меня сразу же вопрос к вам. Я вот когда сегодня...
Вот хорошо, с мужем
когда сегодня готовился к беседе, я понял, что с Натальей Владимировной мы о многом поговорили за все это время, а с вами нам только предстоит знакомиться. Вы же до момента свадьбы летом были не публичным человеком. И тут в один момент выходит новость о свадьбе, и все начинают сразу же интересоваться вашей жизнью. Вот как для вас это было? Тяжело вот это было пережить в одну секунду, когда это все произошло?
Я бы не сказал, что это все произошло в одну секунду. Я, в общем-то, так старался и до свадьбы появляться в публичном пространстве, ну, поскольку и в Министерстве внутренних дел отвечал за правовое обеспечение силового блока. Меня частенько приглашали на различные там передачи, ток-шоу, и в газетах, в интернете мы выступали.
Согласитесь, это был не такой масштаб. Как...
Да, но масштаб был не такой. Но я могу вам сказать, вы знаете, наверное, как и все хорошее, это прошло незаметно. Потому что для меня абсолютно незаметно, потому что, ну, обычно это, знаете, как помимо твоей воли происходит. Мы абсолютно с Натальей не рассчитывали на публичность, и более того, были уверены, что это останется все абсолютно неизвестно широкой публике. Ну и собирались постепенно, уже по возвращению в Москву, осенью, об этом говорить. Но все случилось так, как случилось. Была эта информация передана, и более того, даже появилось видео. Через 2 дня, наверное, там шли переговоры, как это видео наиболее выгодно реализовать. Судя по всему, переговоры успешно прошли. И да, я вот уже говорил неоднократно, что я, честно говоря, первый раз, когда посмотрел в телефон 13 августа, я увидел там более 70 неотвеченных звонков, а мессенджеры вообще, да, можно было не смотреть, потому что это было полностью все забито просьбами, вопросами, правда ли это. Да, при этом вот этот коллаж первый, который появился, где мы
это вы стоите на фоне
Натальей
портрета, да?
Государя, да.
Да, по-моему,
фату
в Ливаде...
Это, нет, на нет, самом... это мой кабинет, где актовый зал, малый актовый зал.
Это было фото Наташи из актового зала прокуратуры, и мою фотографию откопали... Значит, откуда-то, не знаю, вот из каких-то журналов, тоже из каких-то съемок, аж 2000, по-моему, 11 или 12 года. Вот такой достаточно... Ну, мне было приятно, я там помоложе, конечно, немного выглядел. Вот, ну, так в итоге вот слепили вот такую вот фотографию. И очень многих людей, почему обращались с вопросами, потому что очень многих людей возникли смутные сомнения, а правда ли это. Потому что фотомонтаж, он был совершенно очевиден. И поскольку время было летнее, ну, август, такое затишье и новостное, и политическое. Вот. Ну, вот в результате этого, пожалуй, такой резонанс получился.
А на видео как раз это, где вы отмечаете с гостями, а Наталья Владимировна танцует с детьми. А вот эта музыка «Хуторянка», она тоже наложили? Или это уже не монтаж?
Софии Ротару не было у нас на свадьбе.
Но песня настоящая была.
Песня была настоящая, а я, между прочим, сидел, вот секрет открою, это батюшка православный, с которым я сидел, я его благодарил за нашу вот, ну, какую-то деятельность. Он меня тоже за те вещи, которые мы с Натальей делали. Это очень такая была милая беседа. Он нам пожелал удачи. Мы выпили крымского вина, слава богу, очень вкусного и замечательного. Вот, а Наташа в это время с детьми от души плясала.
Ну да, тем более эта песня, мне кажется, не только для меня одной, такая родная, такая любимая, одна из любимых для многих людей, как России, так и Украины, и Белоруссии. Это наша общая песня, веселая.
А на свадьбе же были только самые близкие люди, я так понимаю.
Были близкие люди и, ну, несколько там, коллег, друзей. Ну, в основном это семейный праздник. Даже не свадьба, а свадьба. Вот когда публичная свадьба, где с фатой, где в свадебном платье. Нет, это семейный праздник. Семейный праздник.
Ну, платье было красивое.
Платье красивое, да. Ну, фаты, та фата, которая была приделана мне на фотографии, вот, конечно, ну, это просто смешно. Я посмотрела и думаю, ну, господи, ну, хоть бы уже что-нибудь по-другому как-то придумали.
Наталья Владимировна, вы как прокурор уже вычислили, кто ролик выставил?
Конечно.
Не ругались на него?
Мы посмеялись.
Посмеялись?
С мужем.
Но это было, как вы думаете, из злого умысла или просто по какой-то нелепости произошло? Ведь бывает такое, что в мессенджере кому-то что-то переслало, а потом это куда-то ушло. Как вот вы это оцениваете?
Ну, знаете, по неосторожности, передавая какие-то сообщения друг другу, этого невозможно было сделать. Поэтому, конечно, человек осознавал, понимал, кому он передает материалы, как преподносит информацию. Но, знаете, самое главное, что мы обо всем узнали, мы все понимаем, мы ни на кого не обижаемся, ни на кого зла не держим. Я же говорю, посмеялись с мужем.
Но честно говоря, конечно, спросить у нас можно было бы.
Можно. Не спрашивал ничего.
Нет, нет.
Иван Николаевич, но вот когда этот день все вышло, владельцы этого маленького ресторанчика стали всем рассказывать, что у вас было на праздничном столе. Разбирали рыбу, стоимость, общую стоимость банкета. Вот для вас как-то было странно, что вот это тут происходит, когда разбирают вплоть по тарелкам, что было на столе?
Ну, странного на самом деле в этом ничего нет. Здесь сошлись два обоюдных интереса. Первый интерес журналистов, которые хотели поподробнее рассказать, потому что был полный такой информационный вакуум. Мы на связь не выходили, решили не комментировать ни в этот день, ни на следующий эти новости. Ну, то есть от нас добиться этого было нельзя. Но поскольку этот источник, который эту информацию распространил, заслуживал, очевидно, абсолютного доверия. И я думаю, что многие знали, что это за источник. Поэтому многие СМИ подали это как свершившийся факт, указав при этом и мою должность, и про меня полностью, кто я такой. Конечно же, это по какой-то утечке информации было сделать невозможно, даже если бы появилось просто это видео, и кто-то его по ошибке направил. Ведь сначала появилась полная информация, где это произошло, а потом уже появилось это видео через два дня. И я думаю, что не случайно, вот я еще раз подчеркну, это время ушло, я думаю, на вот такое определенное...
Ну, согласование, что с этим дальше делать.
Да, или определение цены.
Словно аукцион.
А, то есть это вы думаете, что это цена это, то есть за деньги вы думаете?
Ну, видео, я думаю, не бесплатно было отдано. Ну, я думаю, что нет.
Цен, стоимость, ничего не было известно.
Ну, откуда же мы знаем? Ну, я предполагаю, что, ну, наверное, если бы человек хотел все сразу рассказать, он бы сразу дал в подтверждение журналистам и видео, это же логично, да? Вот состоялась свадьба Поклонской, вот видео. Но ведь сначала прошла новость, а видео появилось через два дня. Это же... Но источником был один и тот же человек.
Ну, хоть порадуемся. За него,
да, порадуемся. Если человек встал от этого хорошо, он, по крайней мере, и на нашей свадьбе погулял, и себе потом, наверное,
поправил. Но больше вы ни на какие торжества не позовете.
Ну, мы, наверное, подумаем.
Я бы, честно говоря,
вот. И как раз журналисты поехали в этот ресторан, потому что ресторан тоже был назван. Ну, а там, конечно, были очень рады встретить журналистов, поскольку дополнительная популярность, она никому никогда не мешает. Вот. Что касается меню, я могу сказать, что ресторан и повара не превзошли себя, и ну, процентов на 30, наверное, использовали весь свой потенциал, то, что могли бы сделать для нас.
Продолжим эфир после короткого перерыва. Напомню, у микрофона Роман Голованов в этой студии. Первое радиоинтервью Натальи Поклонской и ее мужа Ивана Соловьева. Продолжим совсем скоро.
Гость в студии. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков – по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Гость в студии.
Возвращаемся в эфир, у микрофона Роман Голованов. В этой студии Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев и их первое радиоинтервью. Возвращаемся к беседе.
Наталья Владимировна, вот троечку с минусом Иван Николаевич поставил, а вам как? Вот сербская кухня, которая была там. Потому что многих это волнует. Это даже вопрос не от меня, это даже вопрос больше от читателей, когда посмотрели видео, интервью и говорят, что правда, что ли, было невкусно.
Вы знаете, на самом деле сербская кухня безумно вкусная. Мы были в Сербии, мы пробовали, что такое сербская кухня. Это все от души, порции такие огромные, когда если заказываешь там какую-то порцию, я ее, ну, дня 2-3 могу есть одну порцию. Очень все вкусно, очень. Но в данном ресторане, где мы праздновали, к сожалению, вот даже обидно. За то, что вот именно те блюда, которые были, нам приносили, они были представлены как сербские блюда. Хочу отметить такое отношение администрации этого ресторана, что выборочный подход к гостям был. Если это обычные простые люди, даже среди наших гостей, то к ним внимание, ну, даже обычный стол стоит, там огурчики, помидорчики, даже... Не буду говорить, что еще даже положили. Какую-то консерву даже додумались положить. Мы первый раз так на праздничном столе увидели с 90-х годов еще. Вот. Ну, крайний раз на праздничных столах в 90-х годах можно было положить какую-то консерву, знаете, а тут все тоже, ну, экзотика. Вот. Ну, а к определенным гостям постоянно подход и постоянно другие блюда. Уже действительно вкуснее. Ну, то есть выборочный подход. Даже и здесь было показано такое отношение несколько, ну, странноватое, да?
Да.
Вот, поэтому три с минусом.
Я скажу сразу, мы в числе избранных гостей не были, поэтому кушали то, что все.
Да, жениха с невестой в числе избранных гостей тоже не было. В числе избранных гостей были выгодные гости. Те, от кого зависело дальнейшее общение, выгодное общение с некоторыми представителями определенных ветвей власти, структуру, вот, поэтому вот там подавалось другое блюдо.
Наталья Владимировна, а вы не обиделись на них, что они все вот так вот рассказали, выложили моментально? Ведь они же могли бы промолчать, в принципе.
Да ну, на кого же обижаться? Ну бедные, ну пусть, а если они таким образом себе зарабатывают рекламу, делают пиар, ну, кто как может, ну, так они могут. Мы просто туда больше не пойдем. Mm-hmm.
Иван Николаевич, вот после всей этой истории прошла новость, что вы ушли с прошлого места работы из аппарата уполномоченного по правам человека. И вот хотелось бы разобраться, понять, вот почему это произошло.
Вопрос интересный. Ну, наверное, причины этого ухода лежат в том числе и в тех событиях, которые были летом. Здесь, наверное, было бы неправильно, да, лукавить и умалчивать об этом. Да, действительно, мне было сделано предложение покинуть свою должность. Ну, почему? Я, наверное, из этических соображений не буду об этом говорить. Я только на двух вещах остановлюсь. Все было бы ничего, и все было бы нормально ровно до того момента, пока в это не попытались вовлечь Наталью. Я понимаю, что некоторым образом опосредованно. Но я так понимаю, что с целью давления на меня. Ну, здесь уже, ну, это не просто не по правилам, да, это не просто, если хотите, не по понятиям так делать. Вот, ну, для меня это за гранью каких-то вот уже вот таких устоев порядочности. Ну, если
а вовлечь
человек...
это информационно, вы имеете в виду?
Вовлечь с целью оказать на меня давление.
Наталья Владимировна, как это? А что? Я просто не совсем понимаю. Вовлечь это, ну, то есть как в прессе вести?
Использовать.
Ну, это...
Использовать.
Ну, конечно, для начала... Я немножечко добавить хочу, Роман. Мы просто с Иваном пишем совместную книгу. Это автобиографическая книга и художественная. она безумно интересная. Один параграф будет лично от меня, в котором я рассказываю о своем супруге. И вот эпизод ухода и увольнения его с предыдущей должности я постаралась корректно расписать. Я уверена в том, что он будет интересен всем. И вот хотелось бы, правда, посмотреть на выражение лиц, когда его будут читать. Но это от меня. И там все написано подробно.
Ни одного секретика пока не
интрига, да, должна быть сохранена, поэтому буду молчать.
Иван Николаевич, вот Наталья Владимировна сама затронула эту тему. Поклонники. Ведь, ну, читая комментарии, видим, что там много разных людей. Вот вам никогда не...
Хорошо, что не поклонницы, Рома. Вот поклонницы — это вообще будет тяжелее, чем поклонники.
Вот вам никогда никакой весточки не приходило от фанатов Натальи Владимировны?
Ну, фанаты Натальи Владимировны, они люди все очень, я уверен, что сдержанные и, скажем так, я думаю, ценят в Наталье Владимировне, конечно же, во-первых, человеческие качества, вот, которые они молодцы, отмечают, и очень дружные, кстати, я могу сказать, поклонники, им огромное спасибо за ту поддержку, которую они Наталье оказывают. Ну, конечно же, есть и те поклонники, которые поклонники в квадрате, которые они или в кубе, они еще помимо того, что восхищаются деятельностью Натальи, они видят в ней красивую женщину, что не запрещено с моей точки зрения, потому что это абсолютно объективно, это так и есть. Вот. Конечно же, среди них есть те, которые бы хотели бы, ну, очевидно, смелость и уверенность в себе, которых простирается даже на то, чтобы с Натальей Владимировной познакомиться.
Пытаются пробиться.
Вот. И некоторые, но это уже, наверное, дальше мы пойдем, это уже, наверное, не поклонники, которые даже предлагали и жениться, и другие, так сказать, формы покровительства, которые они готовы оказывать. Ну, я это отношу к абсолютному пиару и желанию на фамилии Поклонской, потому что сразу поисковик, он выдает массу ссылок. Ну, uh-huh. да, проще всего указать фамилию Поклонской и на этом деле себя пропиарить, в чем замечены не только поклонники, но и другие
желающие. А вот эта история была, что кто-то угрожал взорвать, что ли, или возле Госдумы подкарауливал?
Это две разные истории. Около Госдумы подкарауливал печально известный гусар, из, не помню, из какого города.
Вот знаменитый город Екатеринбург.
А, из Екатеринбурга, да. Вот, который говорил, что я предлагаю себя в качестве мужа Натальи Поклонской, но она мне не отвечает, и поэтому я встану около Государственной Думы и буду ждать ее выхода.
Я вот прошу прощения, но здесь очень недорабатывают врачи, наши психиатры. Ну, явно же все видно. Но
мне кажется, как раз это история, когда человек пиарится, вот откровенно говоря.
Человек не только пиарится, человек зарабатывает и отрабатывает поставленную задачу ему.
Ну, Ром, судя по тому, что этот человек потом появился в качестве пиарщика в предвыборном штабе одного из кандидатов в губернаторы, одного из регионов.
У Ройзмана или у кого?
Нет, не в этом регионе, где выборы были недавно. Вот. Но этот человек, я так понимаю, снялся, и этого пиарщика уволил, потому что он начал с приглашения женщин этого региона себе, так сказать, на сожительство.
Ну, да, теперь это ладно. Тогда я понял, что это правда уже.
Да.
У человека клиника. А вот эта история со взорвать.
А это просто те сообщения, которые приходят там в разные группы. Ну, люди, очевидно, которые переживают, что Наталья Владимировна изменила свой семейный статус. Они хотели бы видеть себя на этом месте. Очевидно, для них это глубокое разочарование. Они таким вот образом, ну, пытаются это место освободить, но я могу сказать, что не освобожу, пусть они не рассчитывают на это.
На самом деле, вот по поводу взорвать, говорят, там пишут разные вещи, но у меня в прокурорской деятельности был настоящий факт, когда действительно прокуратуру должны были взорвать. Я знаю, что это такое. Об этом не говорят заранее. То, что говорится публично, то, что кричат, то, что там рассказывают, угрожают, это всего лишь игра на публику, чтобы их как-то кто-то отметил. Я же говорю, у психиатров работа непочатый край.
Ну а продолжим мы уже совсем скоро. Напомню, у микрофона Роман Голованов. И это первое совместное радиоинтервью Натальи Поклонской и ее мужа Ивана Соловьева. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся.
Гость в студии. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Гость в студии.
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии «Комсомольской правды» Наталья Поклонская, Иван Соловьев, ее муж. И это первое их совместное радиоинтервью. Продолжаем разговор.
Наталья Владимировна, а были такие истории, когда вы знали, что на вас должны были совершить покушение? Вы знаете о них? Когда вот удалось это все разоблачить, предотвратить?
Ну, были. Вот один отбывает наказание в 12,5 лет.
Это когда это произошло?
Это в 2015 году, когда Филатов, когда он установил взрывное устройство, ну, во-первых, сам создал это, соорудил взрывное устройство, сам же установил его в прокуратуре возле ворот, прямо под воротами. На определенное время был установлен таймер с 15:09. Должно было сработать это взрывное устройство, когда я въезжала в прокуратуру ночью. Сотрудники ополчения обнаружили сумку, вызвали сотрудников ФСБ, полиции, обезвредили, все это установили. Слава богу, все хорошо, все живы, все здоровы. Обвиняемого мы нашли, Филатова осудили, отбывает наказание. Другие факты, ну, конечно, угрожают, вон, сколько из Украины, даже смертный приговор правый сектор постановил. Суд в составе там, судьи правого сектора такого-то, пресс-секретаре таком-то, прокуроры такие-то вынесли обвинительный приговор, приговорили к смертной казни. Исполнение поручить спецподразделениям правого сектора в любое удобное для них время любым удобным средством. И при исполнении вручить мне приговор, значит, этот. Ну, мне и другим сотрудникам, а также свидетелям, потерпевшим, которые принимали участие в уголовном деле по обвинению гражданина Костенко, который был активистом Майдана в 2013 году в Киеве и избивал, причинял телесные повреждения сотрудникам «Беркута». Вот, так что много таких фактов.
А кто-то пытался прорваться к вам, допустим, когда вы где-то идете на улице?
Пытался. Есть даже смешной случай. 9 мая в 2014 году, когда мы с Сергеем Валерьевичем с Аксеновым поздравляли наших ветеранов в Парке Победы и переходили, я не помню, куда-то нам надо было перейти, уже 5 грамм фронтовых, ну там 20 грамм фронтовых вместе с ветеранами выпили. И мы с Сергеем Валерьевичем идем, охрана рядышком. И вот люди, которые стояли, каждый же хочет подойти, там за руку поздороваться, либо что-то хорошее сказать. И тут один мужчина выбегает из толпы и бежит прямо ко мне. Мои охранники не сработали, они просто не успели, не опомнились. Он так быстро все это сделал, как-то выкрутился, вывернулся, и ко мне подбегает и в щёчку целует. И убежал. Тут его мои скрутили охранники сразу. Ты что? А я зато нашу Поклонскую поцеловал в щёчку. Понимаете? Это по-доброму. Это вот люди, крымчане, там, это с такими добрыми побуждениями. Даже смешно. По-злому, да, были разные случаи.
Я просто добавлю.
Заступаться, приходилось?
Такая работа,
уже?
Ну... Ну, конечно, но заступаться в таком плане, нахмурить брови или взять покрепче под руку. Вот. А что касается таких угроз, которые поступают, и попыток причинить вред здоровью и угрожать жизни, конечно, эти попытки есть, но те подразделения, которые занимаются пресечением, угу, конечно, Наталью Владимировну берегут и не рассказывают всего, с чем им приходится сталкиваться. Поэтому
там... Иван Николаевич, а вот чтобы подвести вот эту черту, вы сейчас работаете вместе с Натальей Владимировной?
На данном этапе это действительно так. Мы работаем сейчас над рядом проектов, которые есть у Наташи. Это проекты в социальной сфере, это проекты в сфере защиты прав верующих, потому что мы видим, что на Украине происходит, и очень много обращений. Вот недавно направили письмо турецкому послу с нашим заключением наших юристов.
Да, вот к теме Украины мы бы еще вернулись.
Да, о незаконности.
И если можно перейти к вопросам от наших читателей, потому что это просто безумное количество, это был бесконечный список. Я из него выбирал, что самое.
Там еще одну вещь, которую надо будет сказать.
Нет, мы вернемся обязательно мы вот к теме потом, Томаса. Да, мы хотя бы
Томаса, ну не обязательно Томаса, просто еще по безопасности.
А, да, по безопасности.
Да, да, я бы хотел просто, чтобы он вообще этот вопрос касается ситуации, когда была упразднена комиссия Государственной Думы по контролю за доходами и расходами депутатов и по конфликту интересов, который Наталья возглавляла. Угу. Она была, как вы помните, упразднена в сентябре после окончания летнего отдыха. Ну, так сказать, отсрочили вот это вот наказание за ее позицию по повышению пенсионного возраста. Дело даже не столько в упразднении этой комиссии, а в том, что там осталось несколько материалов, по которым начинала работать Наталья. И по одному из материалов, как только новая комиссия собралась, сразу же вынесли решение. Ну, естественно, признали, что этот человек ни в чем не замешан, вот, ни в чем не виновен. Ну, а чему удивляться, там во главе комиссии сейчас миллиардер. Вот, и люди, депутаты, в отношении которых эти материалы тоже люди не бедные. Поэтому, угу, я думаю, там все хорошо будет. Вот, но я о чем хотел сказать. Вот мы говорим об угрозах, которые там исходят от правого сектора, от украинских радикалов, националистов, от тех людей, у которых не все в порядке, с психикой, может быть. Вот. Но иногда эти угрозы исходят и от людей, которые находятся рядом, от коллег, потому что вот один из таких расхрабрившихся коллег Натальиных, в отношении кого уже было закончено это разбирательство, он после этого, значит, окрылённый вот тем, что, наверное, такая вот амнистия вышла, а он в безлюдном месте к ней подошел, вот, и в такой достаточно фамильярной форме на «ты» ей говорит: ну что с тобой теперь делать? Смотрит. С моей точки зрения, конечно, первое, самое главное, конечно же, для тех, кто не понимает, надо объяснить, что эти материалы, инициатором этих материалов Наталья не была. Она получила эти материалы от спецслужб и просто добросовестно выполняла свои обязанности, пытаясь получить или опровергнуть те данные, которые были присланы спецслужбами. Это я в том числе вот для этого вот человека тоже говорю, который позволил себе такое поведение. Это первое. Второе – это то, что замужнюю женщину называть на «ты», это за пределами находится вот, ну, моего понимания вообще, ну, как человек может, казалось бы, вот, ну, он, между прочим, из такой республики, где уважают очень сильно женщин, особенно замужних, и считается бесчестием такое отношение. Угу. Он себе позволил, не знаю почему, что он считает, что, может быть, некому за Наталью заступиться, или он считает, что ему все позволено. Поэтому вот такие угрозы, они, к сожалению, исходят и от людей, которые оказываются рядом, более того, от однопартийцев, более того, от мужчин, еще которые старше, которые, наоборот, должны оберегать. Вот. Я очень бы этого человека, очень бы ему настоятельно рекомендовал бы извиниться, подойти к Наталье. Вот. Ну, а в следующий раз, если он такое позволит, то он пусть обращается ко мне, мы будем по-мужски с ним разговаривать.
Наталья Владимировна, вот речь зашла про комиссию. А вот надо ли как-то больше контролировать доходы чиновников, депутатов? Вот вы провели на этой позиции большую работу. Вот что нужно поменять, чтобы это все было гораздо прозрачней? И все-таки теперь можно ли назвать фамилии тех, против кого вы тогда начинали расследование?
Ром, да что менять? Как больше контролировать? Ну, сколько бы ни контролировали, сколько бы ни меняли, главное, у нас даже если установлен факт конфликта интересов в деятельности депутатов, Государственной Думы, членов Совета Федерации, нет ответственности. Я как председатель комиссии установила факт конфликта интересов в деятельности депутата Палкина от «Единой России» и сообщила в установленной форме председателю Государственной Думы. В конце написала предложение, что в связи с отсутствием в законе вообще видов наказания и какой-либо ответственности для депутатов, предлагаю вот законопроект, который я разработала, и прошу внести изменения в закон о статусе депутатов и членов Совета Федерации, ввести ответственность за нарушение закона для депутатов. И расписала, какие виды ответственности. Это было практически уже год назад. Мой законопроект до сих пор лежит в экспертном совете фракции «Единая Россия». Создана рабочая группа. Все работают, все думают, ответственности нет. Если факты устанавливаются, наказывать невозможно, потому что нет ответственности за это. Есть факт, ответственности нет. Ответственность есть у секретарей. У любого государственного служащего, даже у президента есть ответственность за это, а у депутатов Госдумы нету.
А как они увиливают от этого всего?
Казалось, в законе нет наказания. В законе нет наказания. Я предложила ввести. Мою инициативу никто не поддерживает. Поэтому сколько ни контролируй, хоть законтролируйся. Вначале наказание надо ввести, ответственность, а потом уже, наверное, и спрашивать.
Это сложная тема. Уже хотелось бы перейти к вопросам вот читателей, потому что очень много слов поддержки вам выразили. И вот вопрос из Севастополя от Ольги. Очень, наверное, сложный вопрос, но из Севастополя. Не думали о пополнении в семье? Мы все ждем новости о том, что у вас будут детки.
Все ждут новости о том, что у нас будут детки. Хорошие новости всегда все ждут, поэтому надо ждать хороших новостей. Это хорошее дело.
Ну, то есть все-таки ждать хороших новостей.
Нет, всегда надо ждать от всех.
Нет, давай так скажем, что хороших новостей надо ждать всегда.
Да.
Вот так, да? И все.
А Олег из Саратова спрашивает, Иван Николаевич, к вам, какое отношение у вас к Николаю II? Поддерживали ли Наталью Поклонскую в борьбе с Матильдой?
Ты лучше вот Наталья Владимировна, наверное,
расскажи. Наталья Владимировна, расскажите. Получается, не одной же приходилось это все проходить, эту историю с Матильдой, но именно как в личном плане?
Мы вместе прошли эту историю, этот период, и вместе идем дальше. И отношение к государю, каким может быть отношение к нашему государю? Вот какое у меня отношение, точно такое же и у моего мужа.
Продолжим эфир после короткого перерыва. Напомню, у микрофона Роман Голованов. В этой студии первое радиоинтервью Натальи Поклонской и ее мужа Ивана Соловьева. Продолжим совсем скоро.
Гость в студии.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Гость в студии.
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии Наталья Поклонская, Иван Соловьев, ее муж и их первое радиоинтервью берет «Комсомольская правда». Продолжим наш разговор.
Иван Николаевич, как вы вот эту историю переживали? Потому что это просто невероятно эмоционально сложно все было, и со всех сторон сыпалось, никто не понимал, что происходит, зачем это нужно, заплатили деньги. Там было столько всего, но просто самосвалами всю эту грязь привозили. Вот как вы все это для себя выдержали, как нашли слова поддержки для Натальи Владимировны?
Наверное, самыми лучшими словами были, наверное, не слова поддержки, а вклад в общее дело тогда, которое мы вместе делали с Наташей, потому что я те дни вспоминаю, это каждый день что-то новое, какой-то вызов, на который приходилось отвечать. Вот мы сидели практически постоянно, что-то писали, на что-то отвечали, что-то публиковали. Я могу сказать, что тогда в Москве жила Наташина мама, и она по своей привычке каждое утро начинала с просмотра интернета, потому что она привыкла читать, ну, о своей дочке, да, раньше там все очень в позитивном ключе, хорошие статьи, хорошие пожелания. Вот. А здесь вдруг, вы правильно сказали, самосвалами лилась грязь, и причем порой от людей, от которых, ну, которые просто Наталью не знали, и что она за человек, и вообще там люди вписывались за сторону противоположную с такими порой нелепыми аргументами, которые, ну, честно говоря, просто и ложь неприкрытая,
и гадость, и оскорбление.
И гадость,
откровенно.
Да, и оскорбление. И вот я вот смотрел на Наташину маму, и я видел, насколько переживает она, потому что для нее это было полное смещение сознания, то есть насколько можно вот так вот до этого к человеку относясь хорошо, ее позитивно воспринимать, насколько можно начать ее так люто ненавидеть, как то, что тогда с и экранов телевизоров, и из новостных лент, из материалов, которые размещались, все это текло.
Но Николаевич, а вам не хотелось вот прям выйти, прям заступиться? Потому что, ну, откровенно, иногда просто палку не то что перегибали, но уже на грани треска такого.
Ром, я абсолютно согласен. И хотелось и разобраться, но самым лучшим ответом это были наши вот выдержанные, с моей точки зрения,
такие хлёсткие ответы, да. Что хлёсткие. Потом некоторые такие очень говорливые деятели умолкали, уходили. Я думаю, вот как хорошо. Это словно было сражение на саблях, знаете, тут просто сыпались,
да,
со всех сторон.
Да, ну и на дуэль тогда Жириновского, я помню, чуть-чуть не вызвали.
Ну, хорошо, да. Мы так, Иван Николаевич так отвечает, что потом умолкают и надолго, слава богу.
Наталья Владимировна, еще всех волнует, правда ли вы переходите в новую партию? Потому что вот сначала появилась новость о том, что создается какая-то новая партия патриотическая, а потом вроде бы слухи опровергли, но пост о том, что общественное движение вы можете свое создать. И как-то все запутались и пытаются понять, что, куда дальше.
Работа
двигаться.
У нас такая.
Всех запутывать.
Всех запутывать. Не зря вон. Я сколько? 13 лет, даже больше в прокуратуре. Мой муж тоже огромный багаж имеет за спиной следственной и правоохранительной деятельности. Но это шутка. На самом деле я вообще не член партии, и членом партии быть не могу. И не собираюсь быть членом существующих каких-то партий, потому что я прокурор. На сегодняшний день я являюсь членом фракции «Единая Россия», поскольку меня от «Единой России» выбрали в Думу, в парламент нашей страны. Вот, но членом какой-либо партии я не являюсь. По поводу общественного движения мы думаем, конечно, создать общественное движение, потому что очень много социальных проектов. Мы о них говорили, писали, рассказывали, все люди знают. Это и помощь детям не только Донбасса, но и из других субъектов Российской Федерации. Это крымчане, наши детки, которых мы возим в Москву, помогаем здесь лечиться. Это из других регионов ко мне пишут, обращаются родители.
Но это вне политики получается, это социальная помощь людям.
А политика должна быть направлена на помощь людям. Что за политика, если люди в стороне, а политики только трескотнёй занимаются с высоких трибун и рассказывают, какие они краше один краше другого. Я считаю, что это лжеполитика. А политика должна быть направлена прежде всего на благо людей. Вот тогда ты политик, и тогда ты народный избранник. И тогда ты понимаешь, для чего ты существуешь в этой политике. А поговорить у нас очень много с профессией поговорить. Это и
телеведущие,
журналисты, да, поразговаривать каждый гораздо. А что-то сделать хорошее. Поэтому при наличии таких проектов социальных мы и задумываемся о том, чтобы создать одно движение, в рамках которого заниматься в совокупности сразу всеми проектами. Это и защита прав верующих на Украине, то, что сегодня происходит. Да вообще, в целом, вот обращение граждан говорят о том, что нам сегодня необходимо все свои силы, все свои возможности направлять на то, чтобы хотя бы одному человеку помог, это уже результат работы, это уже хорошо. Я всегда в прокуратуре говорила, оценка нашей работы — это отношение людей, доверие людей к нам. У нас было высокое доверие, потому что купить его, попросить — это невозможно. Когда ты выходишь в массу, в толпу людей 9 мая со всеми своими прокурорами, огромное количество прокуроров, я впереди с иконой государя нашего святого. Вот, и когда люди приветствуют и говорят из толпы, спасибо, прокуроры, вы лучшие, вы молодцы. Вот это оценка. Я сегодня не видела таких групп прокурорских, где бы ходили в субъектах и им кричали бы люди спасибо. Это не только касается прокуроров, это касается депутатов. Вот все депутаты бы вышли вот так вот в толпу людей и послушали бы. Интересно, как их приветствовали бы сегодня люди?
Да, боюсь даже представить, может, не эфирная такая лексика бы звучала. Но точку хотелось поставить доброй новогодней историей. Как вы будете встречать этот Новый год? Расскажите, где, что будет на новогоднем столе, что будет смотреть? Потому что это даже такие мелочи, да, не волнуют всех.
Мы думаем, никак пока не определились.
Ну, Новый год, во-первых, конечно, это праздник семейный, и мы его обязательно проведем вместе. Конечно, мы думаем о том, скажем так, в каком формате это делать. Далеко планы стараемся не строить, потому что вообще не надо строить планы.
Угу.
Вот, потому что, как нам одна матушка, очень уважаемая нами, говорит, планы строят лишь болваны. Вот, поэтому вот ты что-то запланируешь, о чем-то скажешь, что-то вперед себе понапишешь. Я не помню, чтобы хотя бы один раз это сбывалось. Поэтому нужно просто честно делать то послушание, которое тебе поручено, и уповать на то, что тебя не оставят вот в этом мире без сил, без возможностей. Вот. А на самом деле... Конечно, Новый год — это, наверное, один из...
В Крыму, больше душа лежит, чтобы там с родителями провести.
И, вы знаете, есть идея и крымская, есть идея поехать. Ну, у нас же огромная, большая, красивая страна. Есть места, где мы еще не были.
В Мурманске не были.
Вот спрашивают, кстати...
Крымчане, приезжайте в Мурманск! Мурманчане, приезжайте в Крым.
Да, очень много вопросов было из Мурманска в социальных сетях. Наташи, а приедете ли вы в Мурманск, в аэропорт, как ему будет присвоено имя? Вот. И, конечно же, вот этот семейный праздник, когда самые-самые сокровенные мечты сбываются, когда ты ожидаешь этот праздник, потому что уже где-то числа с 15 декабря у всех начинается уже такая внутреннее такое предвосхищение, чудо какого-то, ожидания этого замечательного праздника. Вот самое главное, чтобы человек был со своими любимыми людьми. Самое главное, чтобы человек был в добром сознании во время этого праздника, чтобы остались какие-то хорошие, светлые воспоминания. Вот, и чтобы максимально продуктивно вот те дни, которые будут, да, после Нового года, учитывая, что практически до 7 числа у нас рождественский пост. Вот,
получается, гуся не будет на столе.
Нет, будет. Будет, потому что не всегда пост вот можно соблюдать, потому что иногда врачи запрещают по определенным причинам, и батюшки разрешают не держать пост.
Я больше того скажу. Батюшки запретили нам держать пост с Наташей, сказав, что не в этом наше.
Разное, да, разное очень бывает. Поэтому если вот человек хочет поддержать пост, нужно у батюшки действительно брать благословение, спрашивать и понимать, как это отразится на здоровье. Иногда это полезно, иногда это просто невозможно. Это не говорит о том, что какой-то грех совершает человек. Нет, конечно же, это нужно все делать не во вред.
Спасибо вам большое, что провели этот час вместе с нами. Спасибо вам за откровенность и искренность. У нас в гостях были Наталья Поклонская, ее муж Иван Соловьев. Их первое радиоинтервью провел Роман Голованов. Всего доброго. До свидания.
Гость в студии. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.